и в заключении сегодняшнего выпуска о проблемах отходов. По оценкам специалистов, только в России накоплено 90 миллиардов тонн промышленных отходов. Очевидно, что для дальнейшего развития цивилизации совершенно необходимы более эффективные методы и технологии утилизации. О последних достижениях науки в этой области рассказывает заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Юлиан Семенович Юсфин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
На Земле сегодня проживает больше 6 миллиардов человек, и рост населения продолжается. И чтобы элементарно прокормить такое огромное количество людей, не говоря уж об удовлетворении всех прочих растущих потребностей, человечество вынуждено постоянно наращивать объемы производства и усиливать давление на окружающую среду. И мы все прекрасно знаем, что очень остро в наши дни стоит проблема всевозможных отходов, которые наша цивилизация производит в неимоверных количествах и от которых нужно как-то избавляться. Ильян Семенович, вот мы постоянно слышим о том, что планете угрожает экологическая катастрофа, что вот если не принять решительных мер, то биосфера просто не выдержит, и вся система биосферного гомеостаза может обрушиться и нас всех погребет под обломками. Вот как вы относитесь к такого рода прогнозам и какие вы видите пути выхода из нынешней действительно неблагополучной экологической ситуации?
Прогнозы всегда кончаются тем, что они в основном не оправдываются, по крайней мере в количественном отношении. Но обеспокоенность состоянием окружающей среды, она основана на реальных фактах. И то, что окружающая среда испытывает неслыханное давление на себя со стороны человеческой цивилизации, это наша реальность. Ну, я могу сказать, что из сырья производится продукция в количестве 2%. Все
это
остальное...
Сырье, это имеется в виду руда, там что вот это?
Сырье это для металлургии, а я являюсь металлургом, это прежде всего руда, черных или цветных металлов. Но это не в первую очередь еще энергоноситель. Кроме этого, это вода, это кислород атмосферы и масса необходимых компонентов производственного процесса. Вот если все просуммировать, наши затраты, и то, что мы получаем, мы как раз получим эти 2%. Все остальное – это то, что мы называем выбросами, частью которых являются отходы. Вообще говоря, под понятием отходы чаще всего понимают твердые отходы. Отходы производства и отходы нашего быта, которые тоже носят уже установившееся название твердые бытовые отходы. Вот если говорить об этой части воздействия человеческой цивилизации на окружающую среду, то можно оперировать такими цифрами. У нас в стране, в России, сегодня накоплено, по разным сведениям, около 90 миллиардов тонн промышленных отходов и больше 200 миллионов тонн бытовых отходов.
То есть промышленные отходы просто во много-много-много раз превышают бытовые, да?
Можно легко посчитать количество бытовых отходов. Каждый человек в год, живущий в городе, производит отходов в размере 1,5 килограмма в день. Или 0,5 тонны в год. Вот можно не ошибиться и сразу сказать, если в Москве 10 миллионов жителей, то никуда вы не денетесь от того, что 5 миллионов тонн бытовых отходов будет образовываться. Проблема затрудняется еще и тем, что в нашей стране практически нет дифференцированного хранения бытовых отходов, да и промышленных тоже.
То есть это значит не разделяют, да?
Их? Значит, в одном контейнере в городе поступают металлы, дерево, бумага, текстиль, пища, пластмассы. Иногда отходы опасные, например, отходы медицинских учреждений. В данном случае я ввожу за скобки радиоактивные отходы, потому что там особый режим хранения, и мне кажется, мы здорово продвинулись вперед последние годы с точки зрения безопасности их хранения и переработки. А вот отходы привычные для нас и не вызывающие естественного отношения или чувства опасности, сегодня это должно быть нашей тревогой.
Я еще помню, что вот такие бачки для еды, чтобы выбрасывать, это тоже были уже и даже в советское время, а на Западе так там каждый человек, там, не знаю, 5 пакетов, по-моему, вот он мусор всегда разделяет по пакетам и так далее.
Вы совершенно правы. Вообще дифференцированное хранение, после чего переработка становится более легкой, это обязательное условие для переработки любых отходов.
То есть проще, правда,
это делать? Это не просто проще, это гораздо экономичнее. Расходы снижаются в несколько раз, и вторичные выбросы по переработке отходов, а это более опасная вещь, чем первичные выбросы, потому что мы успокаиваемся тем, что отходы перерабатываем, и вроде бы проблема снимается. На самом деле и при этом процессе обязательные выбросы поскольку безотходное производство – это фикция, такого быть не может. Все, любое производство всегда характеризуется отходами, всегда, я подчеркиваю. Поэтому контроль здесь необходим. А контроль проще, когда вы работаете с хорошо известным вам составом этого отхода. Действительно, в европейских странах очень жесткий контроль за сбором бытовых отходов. Существует четкая ответственность. За промышленные отходы отвечает производитель. Виновник всегда может быть легко найден. За бытовые отходы такой прямой ответственности нет. Мы должны привыкать к тому, что мы ответственны за те отходы, которые появляются во время нашего существования в офисе, на квартире, в городе.
То есть фактически это такая некая, ну пусть маленькая, но гражданская позиция, да?
Когда она будет подкреплена законодательными актами, когда будет ясно, что складирование отходов, направление в контейнеры – это не ваша прихоть, а это ваш долг, ваша обязанность, что подтверждается определенными законными актами, мне кажется, да, даже в нашей стране, где очень трудно наводится порядок, все-таки будет легче.
Как же это удается, скажем, на Западе отслеживать, если кто-то бросает мусор не в тот контейнер? То как это можно заметить?
Могу сказать о собственном опыте. Я своим студентам, когда привозил их в Германию, внушал, что если они бросят контейнер, не предназначенный, скажем, для пищевых отходов, именно эти отходы, они через несколько минут будут задержаны. Мои студенты не верили этому. Но когда это на практике произошло именно так, после краткого обсуждения, как это получилось, больше таких случаев не было.
То есть заметили все-таки?
То, что мы называем доносом, и то, что осуждается нашей моралью, в западных странах называется личная ответственность, ответственность за дела общества. Поэтому там звонок в полицию – это акт гражданственности, а вовсе не донос.
Скажите, ну вот произошло разделение отходов. Что с ними надо делать, чтобы нанести не очень серьезный урон окружающей среде? Тем более вы сами сказали, что иногда переработка отходов более опасна, чем их просто пребывание там, не знаю, на полигоне отходов.
Ну, если говорить о тех отходах, которые мы ближе всего сталкиваемся, это отходы муниципальные или ТБО, а эта аббревиатура стала привычной, твердые бытовые отходы, то существует несколько путей их утилизации. Опасные отходы должны уничтожаться. Хранить их нельзя, очень опасно их закапывать, то, что называется захоронением. Значит, надо уничтожать, а кроме термического способа, других способов надежных и высокопроизводительных нет.
То есть это сжигать, да?
Значит, по существу это сжигание или обработка, аналогичная сжиганию, скажем, как каким-то составом там, но высокотемпературное, чтобы это не занимало много времени. Тут я не могу не сказать о сжигании хлорсодержащих пластмасс. Это проблема и вообще хлорсодержащих материалов. Эта проблема очень серьезная, поскольку любая термическая обработка хлорсодержащего материала чревата опасностью образования диоксинов и фуранов.
Это очень сильные яды.
Это
да?
Очень сильные яды. У них практически нет ПДК, предельно допустимой концентрации. Она практически равна нулю. То есть любое количество опасно.
Да что вы,
значит,
да.
Если вы сжигаете у себя на дачном участке пакеты из пластмасс, то вы рискуете получить выброс диоксинов у себя.
Хлор, содержащие пластмассы, из них пакеты делают, да?
Или... Ну, если в данном случае они сделаны, то так и будет. У нас очень много, у нас очень сильная хлорная промышленность в мире, я имею в виду. Количество хлорсодержащих материалов в 60-е, 70-е, 80-е годы превысило уровень военного времени в несколько раз мировое производство. Они очень удобны, эффективны для использования.
Хлор, да?
Хлорсодержащие материалы. Но что делать с ними дальше... Человечество пока еще ничего лучшего, чем высокотемпературная обработка, не придумано.
Ну, может быть, можно подобрать режим. Все равно, если у нас все пластмассы хлорсодержащие, их надо как-то утилизировать все равно.
Ну, вот мне недавно приходилось работать в качестве председателя экспертной группы при рассмотрении проекта реконструкции мусоросжигательного завода номер 1 города Москвы. Наши мусоросжигательные заводы, они построены в 70-е, 80-е годы, когда мы не были хорошо осведомлены о направлениях влияния на окружающую среду различных аспектов нашей деятельности. Поэтому на всех этих ранних заводах низкие температуры сжигания, это 600-650 градусов. Что касается образования диоксинов, то это как раз идеальные температуры для их формирования. Значит, мы по существу на мусоросжигательных заводах наших городов получили фабрику по производству диоксина. И наше счастье, что доля пластмасс, хлорсодержащих, она была не столь высока, чтобы мы говорили о проблеме катастрофической опасности. Но теперь мы смотрим за каждым небольшим количеством этого материала. Иначе нельзя. У нас огромное количество отработанных масел. Как правило, это хлоросодержащие вещества. Мы не знаем, что с ними делать. У нас в военных городках почва залита отработанным маслом автомашин, танков и других средств транспортных. Что с ними делать? Когда говорят о опасности прорыва нефтепроводов, я соглашаюсь с этим мнением, все-таки прежде всего думаю о том, сколько у нас уходит подобных продуктов просто на землю в городах и в промышленных зонах.
То есть без всяких разрывов трубопроводов.
Да, эта опасность, на мой взгляд, ну, по крайней мере, не меньше, чем та, что возникает при нарушении сплошности нефтепровода.
Сейчас вот тот завод, где вы были экспертом, там как-то учли, что не надо так много производить диоксина в городе Москве?
Ну, наши знания и у специалистов, и у массы людей за последние 15-20 лет изменились в лучшую сторону очень сильно. Доведомо незнакомое слово «диоксин» сегодня у всех на слуху. Вот то же произошло и с пониманием тех режимов, которые должны теперь обязательно соблюдаться на мусоросжигательных заводах. Я с большим удовлетворением, рассматривая проект этого завода, увидел совсем другую температуру сжигания, температура 850 градусов.
Это оптимальная температура для сжигания или побольше лучше будет?
Ну, мое мнение, что лучше было бы, если 1000 градусов было бы. Но ведь каждый раз мы сталкиваемся тут с экономическими аспектами, с конструктивными и технологическими сложностями. Ну, мы можем так поднять цену переработки, что получим другой результат. Ну, я считаю, что в любом случае нельзя опасность, исходящую для природной среды, мерить в рублях. Это, к сожалению, часто случается, особенно в среде бизнесменов. Невыгодно и все. Природа, ее охрана требует затрат. Вот пока мы это не поймем, это затраты обязательные. Затрата – это штраф на нашу деятельность, на наше неумение, на наше нежелание соблюдать технологическую дисциплину, на наше неумение разрабатывать некие новые пласты знаний. Штраф надо платить, природа не прощает. Это один из постулатов экологов. Природа не прощает.
В нашей программе участвовал заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор Юлиан Семенович Юсфин. С ним беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.